Отца и Сына и Святаго Духа. Может ли Господь наш Иисус Христос исцелить от слепоты человека, который от самого первого дня своего рождения всегда был слепым? Может или нет? Да расплюнуть. В прямом смысле этого слова. Собственно говоря, об этом нам и повествуется тот фрагмент Писания, который мы только что прочитали. Господь наш Иисус Христос проходил мимо слепорожденного человека, и ученики остановили Иисуса и спрашивают: «Господи, кто согрешил? Он сам согрешил, что родился таким слепым? Или же согрешили его родители?» Но Господь отвечает, что ни он не согрешил, ни родители его не согрешили, но он таким родился для того, чтобы явилась на нем слава Божия. И Господь плюнул на землю, сделал грязь из слюны и земли и вложил эту смесь, помазал очи этой смесью слепому и сказал: «Иди умойся в Силоамском источнике и прозреешь». Слепой так и сделал. Слепой отправился в Силоамский источник, омыл свои глаза водой, и открылись его очи, и он стал зрячим и стал радостно благословлять Господа. Все в округе начали удивляться, не тот ли это нищий, который сидел и с самого детства просил милостыни и подаяния, не тот ли это слепой, которого мы знаем все хорошо, и что, собственно говоря, происходит. Одни говорили, что да, это тот самый слепой, что случилось, это удивительно. Другие же говорили, что нет, нет, это не он только похож на него, но не может же такое быть, что рожденный от утробы матери слепой человек смог сейчас видеть. И этот спор, этот шум, эта распря дошла до начальствующих в этом народе, и, конечно же, она дошла и до духовных лидеров иудейского народа. Те, естественно, не спешили радоваться о всем случившемся, они решили учинить расследование и допрос. Их смутило одно обстоятельство. Дело в том, что Господь наш Иисус Христос исцелил этого больного человека именно в субботу. Именно в субботу Он сделал брение слюны и земли, именно в субботу Он взял ее, именно в субботу Он помазал глаза слепому человеку, и именно в субботу Он сказал: «Иди в такой-то источник, омойся там, и отверзутся очи твои». И вот это их, собственно говоря, смущало. Они считали, что в субботу нельзя этого делать. Они считали, что вот это исцеление от врожденной слепоты – это не повод для радости, а это повод для беспокойства и повод для разного рода укоризны тому человеку, который совершил это чудо. Они начали расспрашивать у самого исцеленного, что же случилось. Тут им рассказывает и не один раз. Он одним говорит, вторым говорит, третьим говорит, потом кто-то еще приходит, а он им опять повторяет свою историю. Кто тебя исцелил? Я не знаю. Я знаю только, что я был слеп, потом я пошел, потом я мылся, потом мои глаза открылись, и кто меня исцелил, я не знаю. Наверное, это Божий человек какой-то там, да? Ну, каким же может быть Божьим человек тот, который исцеляет в субботу? И распря было между самими иудеями. Одни говорили, что этого ни в коем случае делать нельзя. Другие же фарисеи говорили, что, ну, наверное, все-таки можно, потому что Бог грешных людей не послушает, и где это видано, чтобы слепорожденные могли видеть. Чтобы вдруг ни с того ни с сего, и притом при таких обстоятельствах, да, то есть обратите внимание, что Христос даровал зрение больному не в результате какой-то там страшной, так сказать, операции, не какими-то медицинскими средствами. Господь наш Иисус Христос, словно, ну, скажем так, подтрунивая над всеми смыслами, над всеми возможностями медицины, просто берет обыкновенную грязь и слюну, он просто взял и плюнул на землю. И вот этим помазывает глаза, и это приносит желаемый результат. Но, в общем, спор этот никак не утихал, никак ничем не мог прекращаться. Этот исцеленный смотрел на все это, так сказать, и ждал, когда они наконец закончат. Ну, спор ни к чему не приводил, тогда книжники решили позвать родителей. Действительно ли это ваш сын? Да, это действительно наш сын. действительно он родился слепой? Да, действительно он родился слепой, и так и опять по нескольку раз. Вот. Но родители понимают, что они рискуют, они понимают, что здесь что-то не так, они не хотят участвовать в никаких распрях, они не хотят участвовать в никаких богословских спорах. Они, конечно, рады, что их сын исцелен, но радости ничего более, они не готовы испытывать в этот момент и ни в какие другие. И перспектива быть втянутыми в какие-то межиудейские религиозные разбирательства их не радует. Тогда они говорят ему: да, это наш сын, но он уже сам совершенно, он уже сам взрослый парень, вы нас не спрашиваете, вы его спросите, а мы тут ни при чем, мы пойдем. Вот. Но тогда они опять обращаются к слепому: ну хорошо, вот ладно, ну а все-таки, ну вот расскажи вот нам вот опять вот это и вот это. Но тут уже нервы сдали у самого исцеленного. Он говорит: погодите, я уже вам 100 раз это сказал, что вы хотите еще от меня услышать? Или вы хотите тоже стать его учениками и поэтому так подробно расписываете? Да? Ну, атмосфера достигает, так сказать, критической такой накаленной обстановки. Те тоже, естественно, взрываются, говорят: мы ученики Моисея, потому что мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, а кто этот человек, мы и не знаем. Исцеленный говорит: ну, собственно говоря, я не удивляюсь, что вы не знаете. Да? То есть я бы удивился, что если бы вы знали, кто он. Да? То есть такой скепсис по отношению к возможностям и знаниям вот этих вот людей, которые любой спор об очевидном чуде, любой спор о самом явном поводе для радости могли превратить в повод для распри, в повод для ненависти, в повод для вражды. Ну, в итоге, что происходит дальше? Дальше просто из слепорожденного и ныне исцеленного выталкивают из Синедриона в Заршей и говорят, что ты во грехах родился, весь во грехах родился, подчеркнуто, и нас будешь учить таких вот праведных, таких вот всех из себя, таких знающих, и ты во грехах родился и во грехах умрешь. И они выгнали его. Этот человек вышел в недоумении, собственно говоря, размышляя над тем, что произошло. К нему потом подходит Иисус и спрашивает у него, а он, напоминаю, сам слепорожденный не видел Иисуса, и поэтому он не знает его, кто к нему подошел. И Господь спрашивает у него: веруешь ли ты в Сына Божия? Но слепорожденный отвечает: я не знаю, кто он. Кто он, чтобы я веровал в него? Он говорит: тот, кого ты видишь, и тот, который говорит с тобой сейчас. Тот, кто дал тебе зрение. На это слепорожденный отвечает: веруй, Господи, и поклонился, и поклонился ему. Вот такая замечательная, чудесная история о всемогуществе Божьем, которая учит нам, который наставляет нас в том, что, собственно говоря, то, что невозможно человеку, всегда возможно Богу. И в этом фрагменте Священного Писания, конечно, мы видим замечательный повод, замечательную возможность обновить свои надежды на исцеление своих болящих, на исцеление своих болезней, и в том числе и болезней глаз. Но большинство святых отцов в этот день, собственно говоря, предлагали в своих проповедях поразмышлять над другой темой. Над темой другой слепоты, над темой слепоты духовной. Перед тем, как исцелить слепого, Господь называет себя светом. И, собственно говоря, самая страшная слепота, подчеркивали святые отцы, это слепота неведения Бога, это слепота неведения своих грехов. Ибо если у человека нет зрения, то всегда его кто-то может взять под руку и привести его туда, куда ему нужно. Но если у человека нет видения своих грехов, если у человека нет видения истинного Бога, то никто его не возьмет за руку, то никто его не сможет привести туда, где он должен быть, к Господу. Может ли Господь даровать зрение физически слепому человеку? Не вопрос. Мы это только что прочитали об этом. И здесь проблем, думаю, нет. Но может ли Господь даровать зрение, духовное зрение тому, кто не хочет, кто не ищет этого чуда, кто не ищет истинного боговедения, кто не ищет Христа? Наверное, нет. Всемогущество Бога в определенный момент ограничивается нашим желанием, ограничивается нашей свободной волей. Вот смотрите, Бог, как говорит Писание, посылает дожди на праведных и неправедных. Бог одинаково любит, Бог любит любого человека. Господь любит даже грешника. Но почему все мы, люди, так по-разному воспринимаем Бога? Почему мы люди, так по-разному воспринимаем Его божественную любовь? Как говорил Василий Великий, для одних Христос есть свет, а для других Христос – это огонь. Итак, кем для нас будет Господь, светом или огнем? Светом просвещающим, возводящим из тьмы, или огнем, испепеляющим и приносящим мучения? Это зависит только от нас. И Бог, как я говорил, дождит на праведных и неправедных. Бог любит нас всех, но почему-то одни избирают путь святости, другие избирают путь греха. Одни оказываются в раю, другие оказываются в аду. Священное Писание говорит, что Бог днесь и вовеки той же. Бог всегда один и тот же. Бог не изменяется. Бог не изменяется тогда, когда Он говорит с одним человеком, и тогда, когда Он говорит совершенно с другим человеком. Бог всегда один и тот же. Бог всегда наш любящий Отец. Но эту любовь мы все воспринимаем по-разному. У многих из вас есть свои дети, у многих из вас есть свои взрослые дети, которые нашу любовь, вашу любовь могут тоже воспринимать по-разному. Да? Один воспринимает вашу любовь с благодарностью, с любовью, с трепетом, с нежностью. А есть такие дети, которые родительскую заботу воспринимают в штыки. Есть люди, есть дети, которые дорожат родительским обществом и всячески стремятся возможностью побыть со своими родителями. Есть же дети, которые всячески ищут автономию по отношению к своим родителям. Любовь родителей, их забота, их советы, их нравоучения, их заповеди отеческие вызывают у них только гнев, только раздражение и даже ненависть. Один и тот же родитель, разные дети и разное внимание к родительской любви. Святые отцы говорили о том, что ад, друзья мои, это проявление божественного милосердия. Бог есть любовь, и Бог уважает нашу свободу, и именно поэтому существует ад. Бог позволяет быть аду именно потому, что есть люди, которые не хотят быть в раю. Есть люди, которые не хотят жить с Богом. Есть люди, которые не хотят выполнять божественные заповеди. Есть люди, которые требуют божественной автономии, которые хотят, чтобы во всем и везде творилась их воля, а не воля Божия. И вот ад – это место в некотором смысле самоограничения Бога. И нельзя говорить, что рай – это то место, где Господь на одних изливает свою благодать, а ад – это то место, где Господь изливает там какую-то антиблагодать, свой гнев, свою ярость, свою ненависть и там и прочее. Это не так, друзья. Ад и рай отличаются не тем, что Бог дает обитателям одного места и другого. Ад и рай отличаются прежде всего тем, как его обитатели воспринимают любовь Божию. Ад, Бог один и тот же. Бог один и тот же для тех, кто в раю, и для тех, кто в аду. Но там и там Бога воспринимают по-разному. Для одних свет Бог, для других огонь. Мы уже частично этой темы касались на прошлой проповеди, вчера. И сегодня мне бы вам хотелось напомнить о том, что Бог есть свет миру, и чем ближе мы к Богу, тем больше мы способны видеть своих грехов. И если у нас есть потребность лицезреть Бога, если у нас есть потребность к покаянию, то только в этом смысле мы можем надеяться, что у нас есть хоть какая-то надежда на то, что то предложение, которое Господь формулирует всем любящим Его, «Придите и наследуйте уготованное вам царство от создания века», что это предложение будет нами востребовано. Если сейчас Бог, мы же договорились, да, что Бог всегда и во веки той же, если сейчас Бог предлагает нам «Придите и наследуйте уготованное от создания вам царство», «Придите в храм, исповедуйтесь, причащайтесь, кайтесь, живите по заповедям», то давайте, так сказать, транспонируем этот принцип и в жизнь будущего века. Бог останется нашим любящим и отцом и там, и на страшном суде. Я думаю, что и на страшном суде, Священное Писание об этом говорит, тоже Господь скажет, придите и наследуйте уготованное вам царство. Но если здесь человек не воспитал в себе потребности в жизни будущего века, если здесь человека ничего не интересовало, кроме телевизора, кино, домино, пива и прочего, да, то ничто и в жизни будущего века в душе человека не откликнется на божественное предложение. Ведь на страшном суде окажется кто? Мы, я окажусь на страшном суде. Не кто-то вместо меня, я окажусь на страшном суде, вы, каждый из вас. Если вы здесь не воспитали в себе молитвы, если вы здесь не воспитали в себе потребности в богообщении, вы уйдете в вечность без жажды Бога. Вы уйдете в вечность без необходимости в божественном обществе. Вы уйдете в вечность с жаждой автономии. Вы уйдете в вечность со своей волей, со своим видением, со своим пониманием, со своей гордыней и своим нежеланием быть в обществе святых. Церковь – это большой тренировочный зал. И аскет по-гречески – это гимнаст. Да, то есть подвижник – это тот, который тренируется. Он тренируется в чем? Аскеза. Тренировка в чем? Тренировка в любви. Здесь, на земле, мы должны привить себе вкус к вечности. Мы должны привить себе любовь к свету. Знаете, вот есть растение светолюбивое, есть тенелюбивое. Одно посадишь на свет, оно сгорит, зачахнет и умрет. Другое посадишь в тень, оно там зачахнет. И вот наша задача, друзья, пока не поздно, пока еще бьется сердце в нашей груди, стать светолюбивыми божественными насаждениями. Наша задача – культивировать в себе любовь к свету, стремление к божественной истине, к его правде, к священному писанию, к добрым делам. Любовь к исполнению воли Божьей – это наша задача. И если же мы этого не воспитаем в себе, то ни Бог нас в рай не пустит. Мы сами туда не пойдем. Мы сами не пойдем туда. И в этот замечательный майский день мне бы хотелось вам об этом напомнить. Пусть Господь своей благодатью человеколюбием пребудет со всеми нами. И пусть каждый из нас воспринимает любовь Божию так, как ее воспринимают те, кто окажется одесную Бога Отца, а не так, как ее воспринимают те, кто окажется по левую сторону и наследует вечную погибель, а не вечную жизнь. Аминь. Христос воскресе!
Аминь.